Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Почему в сегодняшней России оказались невостребованными политическая мысль, опыт, политический потенциал русской эмиграции? Имела ли русская эмиграция эти качества вообще? Обсуждается статья Андрея Зубова «Чему наследует современная Россия? Миссия русской эмиграции в начале 21 века». Повсюду, будь то Польша, Латвия или Болгария, эмиграция, не пожелавшая жить в коммунистической стране и уехавшая на Запад, во многом вернулась, сыграла и продолжает играть важную структурообразующую роль во всех странах Восточной Европы. Россия, конечно, отличается и длительностью коммунистического периода, и его жестокостью, искоренившей всякую память о прошлом большинства людей. В Восточной Европе народы считают, что русские сами измыслили эту власть и принесли ее в чужие земли на русских штыках. А в самой России выросло общество с коммунистическими ценностями, которое отвергает ценности старой России, унаследованной эмиграцией. Факты и мнения. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 13 марта 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 15 июля прошлого года в эфир вышла наша передача «Факты и мнения», которую я условно назвал «Русская эмиграция. В политике великий немой». Почему в сегодняшней России оказались невостребованными политическая мысль, политический потенциал русской эмиграции? Имела ли русская эмиграция эти качества вообще? Это были вопросы участникам той передачи. Участвовали историк Андрей Зубов и наш сотрудник Иван Толстой, если хотите, биограф русской эмиграции. Я рад приветствовать их и в сегодняшнем разговоре, плюс профессора Алпатова. Дело вот в чем. По следам той нашей передачи Андрей Борисович Зубов опубликовал в «Независимой газете» статью «Чему наследует современная Россия» под заголовок «Миссия русской эмиграции в начале 21 века». Владимир Михайлович Алпатов выступил в той же газете 3 февраля с полемическим ответом. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Начнем сначала. Андрей Борисович Зубов, в тезисной форме. В чем вы видите эту миссию русской эмиграции применительно к сегодняшней России? Ну, или иными словами, можно ли старое вино влить в новые мехи? Прошу вас.
Я исходил в своей статье и в той передаче из простого сравнения России со странами Восточной Европы, также освобождающимися постепенно от коммунистического наследия. И повсюду, будь то Польша, Латвия или Болгария, эмиграция, которая не пожелала жить в коммунистической стране, которая уехала после захвата власти коммунистами на Запад, эта эмиграция во многом вернулась и во многом сыграла и продолжает играть очень важную структурообразующую роль во всех странах Восточной Европы. Я понимал и понимаю сейчас, что ситуация в России несколько иная, что Россия отличается и длительностью коммунистического периода, и его жестокостью, искоренившего всякую память о докоммунистическом прошлом в большинстве людей. И, наконец, отличается тема, это, наверное, самое главное, что мы, русские люди, сами приняли на себя эту коммунистическую беду, сами измыслили себе новый строй, а все страны Восточной Европы считали, правильно или нет, это уже другой разговор, что эта власть принесена на советских, на русских штыках. И поэтому нам бесконечно труднее. Но от этого не перестает быть важной проблема как бы имплантации, вхождения в коммунистическую ментальность нормальной, некоммунистической ментальности, нормального, некоммунистического, не испорченного коммунизмом. Как у нас говорят, плохое слово, но тем не менее что-то отражающее несовкового мышления. И вот здесь, я думаю, иммиграция очень важна и в Латвии, и в Польше, и в России. Но почему в Россию она не возвращается? Почему она в нее не хочет возвращаться? Да потому что ее просто здесь никто почти не ждет. У нас осталась страна с преимущественно советскими коммунистическими ценностями общества, даже если они их формально, люди их не разделяют. Последнее доказательство этому принятие советского гимна. Но не только это. И памятники Ленину, и названия городов и улиц. Все, чего нет в Восточной Европе, все в изобилии здесь есть.
Спасибо, Андрей Борисович. В тезисной форме вы изложили свои посылки. В ответе вам, в статье, я уже сказал, которая была опубликована в «Независимой газете» 3 февраля, профессор Алпатов, в частности, пишет, можно по-разному относиться к красному фундаменту, но снести его невозможно. Нельзя, официально заклеймив коммунистическую идеологию, тем самым вытравить ее из сознания. И профессор Алпатов Владимир Михайлович, прошу вас, линия вам.
Безусловно, я согласен с Андреем Борисовичем, что ситуация у нас коренным образом отличается от ситуации в странах Восточной Европы. Потому что что такое сейчас русская иммиграция? Как известно, было три волны. В общем-то, скорее той иммиграции, которая в значительной степени возвращается в страны Восточной Европы и играет там заметную роль, соответствует типологически первая волна русской эмиграции, но от нее просто уже практически ничего не осталось. Уже все умерли. Кто умер за рубежом? Некоторые еще в советское время вернулись в СССР, и я некоторых из этих людей знал и относился к ним с большим уважением. Но сейчас первого поколения эмиграции той уже нет. От второго тоже уже осталось не так много, а те, которые есть, я не думаю, что третье, четвертое поколение иммигрантов – это люди, которые могут вот так все бросить и уехать в общем-то незнакомую им страну, даже если они еще интересуются русской культурой и знают язык, а многие языка не знают, то трудно на что-то здесь рассчитывать. В конце концов, за последние десятилетия к нам приезжали с Запада самые разные люди, и протестантские проповедники, и троцкисты, учившие, как бороться с режимом Ельцина, а чтобы приезжали на постоянное жительство потомки старой русской эмиграции, подвижники всегда могут быть, но ясно совершенно, что массовым это быть не может. Ну, я сейчас не буду говорить о последней волне русской эмиграции. Там, в общем, тоже в большинстве она все-таки не возвращается, но скорее не потому, что ее не ждут, а потому что просто она уже привыкла к жизни на Западе. А хотя, конечно, и тут можно назвать отдельных широко известных людей, которые вернулись, и Солженицын, и Зиновьев, и некоторые другие. Так что это одна сторона дела. Другая сторона дела, я согласен, что, в общем-то, ждать того, что даже если бы эти люди и были в большом количестве, то, естественно, отношение к ним не может быть тем же самым, как отношение к соответствующим людям в странах Восточной Европы. Потому что сейчас можно, естественно, к этому по-разному относиться, но в целом для большинства населения России нет основания считать, что советский период нашей истории был настолько плохим. Это даже не из-за какой-то неинформированности, в общем, информации сейчас уже достаточно много, а потому что большинство населения современной России пока продолжает считать, что в советское время, имеется в виду, конечно, здесь не сталинский период, которого уже тоже большинство не знает, а эпоха Брежнева, что в это время было жить прежде всего материально лучше. И поэтому трудно здесь не учитывать интересов этих людей. Ну, кстати, уже что касается гимна, то все-таки не надо вырывать все из единого контекста. Никто ведь не ставил вопрос только о гимне, а ставился вопрос вообще о восстановлении российской символики и установлении символики для новой России.
Спасибо, Владимир Михайлович. Ваша позиция ясна. Вы, естественно, продолжите по ходу нашей передачи. И прошу вас, Иван Толстой.
Готовясь к сегодняшнему разговору, я внимательнейшим образом прочел статью Андрея Борисовича Зубова в «Независимой газете» и ответ, который Владимир Михайлович Алпатов опубликовал там же. Исключительно интересная тема, но она соткана из таких внутренних и даже внешних противоречий, что, пожалуй, это разговор для бесконечного круглого стола с присоединением к разговору разнообразных и многочисленных участников. Тезис Андрея Борисовича, как я понял, заключается прежде всего в том, что эмиграции, в отличие от советского общества, выдается гораздо больший, несравненно больший моральный кредит. Я хотел бы узнать у Андрея Борисовича, на чем основывает он выдачу такого морального, практически непогрешимого, безразмерного морального кредита. Из статьи явствует, что на том, что эмигранты любили и любят Россию. Простите, но Зюганов с Жириновским тоже клянутся на каждом углу, что обожают Россию. Эмиграция такая разнообразная, эмиграция – это такая мозаика, что говорить вообще об эмигрантской идеологии, эмигрантской политике по меньшей мере просто нельзя. Это не только упрощение, как упрекает Андрея Борисовича Владимир Михайлович в своем ответе, но это на самом деле вольно или невольно полемическое уничтожение индивидуальных человеческих каких-то частных особенностей, безумно важных. Что такое эмиграция? Эмиграция – это и монархисты, эмиграция – это и сионисты. Эмиграция – это эсеры, но это и кадеты. Это меньшевики, это и большевики, убежавшие от преследований Ленина и Сталина. Эмиграция – это и не верящие ни в Бога, ни в черта эстеты какие-нибудь.
Иван, простите, я вас перебью. Мы говорим сугубо о, я бы назвал ее, о классической русской эмиграции. Мы говорим о первой русской эмиграции, и это тот макрокосм и микрокосм, которые вы представляете. Продолжайте.
Классическая русская эмиграция опять-таки состоит из всех-всех-всех мелких деталей, которые имеют свое отражение и в России, и в других странах, и так далее. Это противоречие среди живых людей. Вот те самые противоречия, которые воплощены вот в этих вот словах-ярлыках. Монархисты, сионисты, анархисты, эсеры, меньшевики, там писатели, художники, кто хотите. И просто люди без царя в голове. И люди с царем в голове. То есть существует весь диапазон. Чью идеологию нужно переносить в Россию? Кто обладает этим самым моральным кредитом? На мой взгляд, в одиночку никто. А в целом, возможно, что эмиграция и породила какую-то систему идей, которая интересна. Но разве в Советском Союзе отдельными, опять-таки, людьми, которым можно выдать моральный кредит, не была порождена такая же соответствующая, исключительно ценная моральная система ценностей?
Иван, после этого вопроса самое время для меня заметить. Во-первых, я назвал вас в какой-то степени биографом русской эмиграции. Вы завершаете работу над уникальным библиографическим словарем писателей русского зарубежья. Ну, а писатели русского зарубежья, писатели первой эмиграции, это, по сути дела, и носители, по-видимому, тех ценностей, о которых говорит Андрей Борисович Зубов. И, во-вторых, я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвуют по телефону из Москвы профессора-историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов. В Праге наш сотрудник Иван Толстой. Передачу из Праги, естественно, ведет Лев Ройтман. И Андрей Борисович, теперь прошу вас.
Мне приходится отвечать сразу двум моим оппонентам. И эта задача не из простых, потому что оба они большие знатоки и глубоко переживающие эту проблему люди. И тем не менее, для меня сам факт свыкания с советским современного русского человека – это большая-большая трагедия. Потому что советское – это одно из самых страшных проявлений того, что вообще было в истории человечества, на мой взгляд. Это оно, что свыкание немца с нацистским, свыкание кхмера с полпотовским. Это привычка считать, что ничего, все было неплохо. Но есть же за спиной черная книга коммунизма.
есть же Бутовский полигон, есть же огромные совершенно лагеря Магадана и Колымы, и считать это все нормальным, это значит вернуться туда снова, потому что только раскаявшись, только возненавидев проступки прошлого, можно избавиться от порочного круга возвращения в них. Поэтому борьба с тем, что нынешний русский человек считает себя советским, и советский период неплохим, независимо от того, брежневский ли он, сталинский, ведь брежневский период — это естественное продолжение сталинского и ленинского периода. Это та проблема, с которой, просто считаю, надо встретиться, и это та ситуация, которую надо изменить. Следующий момент. Я не говорю о том, что мы должны принять какую-то идеологию русской эмиграции, кроме, пожалуй, одной. Это вот неприятие советского коммунистического режима как такового. Видение того, что этот режим погубил, или, по крайней мере, готов был погубить Россию. Во всем же остальном речь идет о принятии скорее людей, нежели идей. Дело в том, что люди, которых не исковеркал большевизм, а трудно не согласиться с тем, что ленинские чрезвычайки и сталинские расстрелы, они не могли не отразиться на психическом состоянии народа, и тоталитарный режим вплоть до Андропова и даже Горбачева давил и кромсал мозги людей. Вот трудно себе представить, что после этого вышел обычный нормальный русский человек, как будто просто проснувшийся после кошмарного сна. Вот чтобы искаженное сознание постсоветского человека могло вернуться, ему нужны некоторые примеры и образцы не только в литературе, не только в культуре, но, что намного важнее, в поведенческом идеале среди людей, которые живут и работают рядом с ним. И здесь я должен сказать Владимиру Михайловичу, что все-таки возвращаются. Возвращаются действительно немногие, насовсем. Намного больше возвращаются как бы на полсрока, полгода там, полгода здесь, а еще больше хотят вернуться. Я получил огромное количество откликов через интернет, письмами на эту мою статью от всего русского зарубежья с поддержкой, с выражением какой-то симпатии и желания. И задача статьи была не в том, чтобы зафиксировать состояние проблемы, а в том, чтобы поднять проблему и побудить людей помочь России восстановиться от коммунистического кошмара.
Спасибо, Андрей Борисович и Владимир Михайлович Алпатов. Линия вам.
Я, во-первых, безусловно согласен с моим коллегой, что эмиграция была очень разная, и нельзя всю ее объединять. И, конечно, Андрей Борисович выражает здесь идеи не эмиграции вообще, а, конечно, ее наиболее правой части. Кстати, отношение к Советскому Союзу у разных эмигрантов все-таки было разным. И тем более нельзя не учитывать ситуацию в нашей сейчас современной России. Если кто-то из эмигрантов к нам приедет, я не спорю, что такие есть, ну что ж, милости просим, помогайте нам выходить из кризиса, но думаю, что все-таки точка зрения, согласно которой все, кто не считает жизнь в Советском Союзе кошмарным сном, это люди морально ущербные, а моральный урок нам могут преподать только те, кто к нам приезжают из эмиграции, тоже, надо сказать, люди достаточно разные во всех отношениях. Я думаю, что с этой точки зрения все-таки у нас сейчас большинство людей не согласится. И эти люди приедут, пожалуйста, очень хорошо, в чем-то нам помогут, но как-то трудно ждать, что они изменят настроение масс.
Спасибо, Владимир Михайлович. Иван Толстой, прошу вас.
Мне хотелось бы от тезиса о приятии идеи миграции перейти к другому тезису, об отрицании всего того наследия советского, к которому также призывает в этой же статье Андрей Борисович, и это есть такой же сильнейший тезис у него, второй. Приятие миграции, неприятие советского. Очень уж такое большое, извините, упрощение. Во-первых, о моральной стороне этого дела. Доктор Менгеле в фашистских лагерях ставил эксперименты на детишках и замучил сотни и тысячи их. А давайте себе представим, что в своих ужасных, чудовищных, каннибальских экспериментах доктор Менгеле выработал некоторые научные результаты, получил, которые спасут человечество. Будем ли мы использовать результаты, полученные доктором Менгеле? Это морально или нет? я фантазирую, но то же самое можно применить к истории, ко всем 74 годам советской власти. Отрицая позицию наших отцов и дедов, как призывает нас Андрей Борисович, будем ли мы отрицать результаты их деяний? Будем ли мы отрицать метро, построенное нашими дедами? Будем ли мы отрицать картины, ими написанные, книги, «Мастера и Маргариту»? Мы будем отрицать или нет? Это роман, написанный в советских условиях, который не был бы написан, он был бы другим в тех условиях, если бы из Владикавказа в свое время Михаилу Булгакову удалось бы бежать. Кого мы будем отрицать? Какие идеи? Куда мы денем ребенка из этой ванночки, которую мы хотим выплеснуть?
Спасибо, Иван Толстой. Андрей Борисович, как вы намерены преодолеть эту массу детальных, конкретных препятствий для реализации вашей глобальной идеи? Прошу вас.
Я бы хотел остановиться только на двух моментах. Первое – это то, что вовсе не предполагается, что все эти 75 или 80 лет русский народ жил зря. Он жил зря в той степени, в какой он соглашался с большевизмом, в какой он сотрудничал с ним, в какой он помогал ему сознательно, в той же степени, в какой он жил безразличным большевизмом или в сопротивлении ему сознательно или бессознательно. Он творил положительные ценности, может быть, еще в большей степени, чем творил бы их, если бы не было бы большевизма. Ну, предположим, только что собор Русской Церкви канонизировал более 1000 мучеников, которые прославились на территории нашей страны за советский период. Но они прославились не благодаря большевизму, а благодаря тому, что боролись с ним. И в этом смысле можно сказать и о романе «Мастера и Маргарита» Булгакова, и о творчестве Пастернака или Ахматовой. Не благодаря Сталину они писали, а благодаря тому, что они были прекрасными, от Бога данными писателями и поэтами, и сопротивлялись сотрудничеству с этим отвратительным и тлетворным режимом. Кстати говоря, я абсолютно уверен, что доктор Менгеле не мог дать какие-то общезначимые положительные результаты своих исследований. Ибо аморальное дело всегда творит аморальный результат. Это нравственный закон, в который я глубоко верю.
Спасибо, Андрей Борисович. Обычно эта передача продолжается 21 минуту, но я чувствую, что вы все явно не успели высказаться, поэтому я добавляю еще столько же времени. А сейчас снова напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют по телефону из Москвы историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов, а в Праге Иван Толстой. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Почему в сегодняшней России оказались невостребованными политическая мысль, опыт, политический потенциал русской эмиграции? Имела ли русская эмиграция эти качества вообще? Обсуждается статья Андрея Зубова «Чему наследует современная Россия?» «Миссия русской эмиграции в начале 21 века». Автор считает, что не само физическое возвращение в Россию из-за границы способно изменить ситуацию, но глубинные изменения в самом народе, в его душе, то есть понимание того, что мы совершили преступление. И пока не будет осознания того, что отцы наши совершили преступление, и мы должны его исправить, ничего не изменится. Мы не должны отрекаться от отцов, не должны их проклинать, но должны проклясть те их дела, которые творили зло. Таким образом, если не произойдет внутреннего изменения ума, то будущего у России нет. «Факты и мнения». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 13 марта 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
Итак, для тех, кто опоздал к началу нашей передачи, это передача о русской эмиграции. Нужна ли она, эмиграция или не нужна сегодняшней России? Еще раз назову участников разговора. Из Москвы историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов. В Праге Иван Толстой. Ведет передачу Лев Ройтман и Владимир Михайлович. Линия вам.
естественно, можно к советскому периоду относиться по-разному. Но все-таки я думаю, что считать, что только те хороши, которые с ним боролись, это все-таки тоже большое упрощение, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, по Андрею Борисовичу как-то получается, что вот был народ и был большевизм как что-то отдельное. И народ в худшем случае соглашался с большевизмом. Но как можно отделить, скажем, коммунистов от остальных людей? Это опять-таки было настроение, определенным образом исторически обусловленное, определенным образом захватывавшее в разной степени людей. И, скажем, даже тот же Пастернак, говорить о нем, что он был только борцом с советской властью, невозможно. У него отношение к советской власти было достаточно сложным и менялось со временем. Можно у того же Пастернака найти немало стихов, где он выступает за советский строй. Потом советский сам строй тоже нельзя рассматривать как что-то абсолютно неизменное. И считать, что, скажем, все, что от Ленина до Горбачева включительно, это то, квинтэссенцией чего является Магадан, все-таки, я думаю, тоже такой подход не историчен. И самое здесь главное, что пока народ России не убежден в том, что ему после 91 года стало лучше. Сопоставлять Россию и Германию некорректно, помимо различий, которые все-таки были между двумя идеологиями, некорректно еще в двух отношениях, которые были все-таки между нами и Германией в 45-м году или в Японии, скажем, с которой я профессионально занимаюсь. Потому что для Германии фашизм совершенно очевидно ассоциировался с национальной катастрофой, что пришел он к власти под лозунгом величия Германии, а Германия потерпела сокрушительное поражение гораздо большее, чем в 18-м году. Во-вторых, безусловно, немецкий обыватель, я сейчас говорю об обывателе, а не о человеке с какой-то четкой идеологией, которых всегда мало, довольно скоро после войны убедился, что жить ему стало лучше, чем при фашизме. У нас в России все еще советский строй все-таки ассоциируется не столько с 91-м годом, сколько ассоциируется с победой во Второй мировой войне, а попытки этот строй чем-то заменить другим ассоциируются и национальным унижением, и потерей уверенности в завтрашнем дне, а для многих и материальным ухудшением положения по сравнению с советским временем.
Спасибо, Владимир Михайлович и Андрей Борисович Зубов. Я хотел бы сейчас все-таки вернуться к изначальному импульсу для этой передачи. Если применительно к сегодняшней России, у классической русской эмиграции в ее политическом багаже, идейном, нечто такое, что с пользой для сегодняшней России должно быть, с вашей точки зрения, востребовано. Прошу вас.
Да, я думаю, что, безусловно, есть. Хотя это не самое главное. Самое главное для меня – это человек сам по себе. То есть человек, не искаженный, не раздавленный большевизмом. Когда мне говорят, что, ну, и в эмиграции были разные люди, ну, безусловно, всегда есть разные люди. Но человек, который согласился, скажем, работать в нацистском лагере, или человек, который доносил на своих близких в советской системе, это человек уже с абсолютно измененным сознанием. Вот таких людей в эмиграции, ну, почти, наверное, нет. Конечно, были люди типа там Скоблина, который был сначала командиром Корниловского полка, а потом оказался советским агентом, но это скорее исключение, или Эфрон. Таким образом, самое главное, безусловно, человек. Но есть кое-что и в идеологии. В идеологии самое главное у иммиграции – это то, что есть альтернатива вот тем двум состояниям, в которые нас загнали. С одной стороны коммунисты, а с другой стороны режим Ельцина и сейчас Путина. Если не хотите Ельцина, будут коммунисты. Если вы не хотите коммунистов, будет опять Ельцин, говорят коммунисты. То есть одно гадко, второе отвратительно. И вот эти между огнем и прорубью нас и предлагают постоянно держать. Как раз эмиграция говорит, да нет, помилуйте. Но была другая страна, была другая Россия. Эта Россия, конечно, не была идеальна, но она была такой же нормальной, как и все остальные европейские страны. Чуть хуже, чуть лучше, это уже другой разговор. В ней не уничтожали миллионами людей, в ней не гнали на магнитки толпы народу, я имею в виду, конечно, последние десятилетия предреволюционной России, а не Петровское, там, скажем, или Екатерининское время. И вот эта-то Россия, за которую боролось там белое движение, за которое умирали тысячи людей, чтобы сохранить нормальную страну с нормальным законом, с Думой, с свободой печатью, вот эта-то Россия, она не похожа ни на ельцинскую, ни на Россию коммунистическую. И вот ее-то предлагают не то, что, конечно, восстановить, все, что ушло, не восстановишь, но как бы ее предлагают иметь неким образом, с которого надо строить будущую страну.
Спасибо, Андрей Борисович. Иван Толстой, прошу вас.
Я хотел бы, как и Андрей Борисович видит свою сложность в возражении двум оппонентам, мне тоже хотелось возразить двум оппонентам, и начал бы с Андрея Борисовича Зубова. Очень, конечно, красивой получается сказка о моральной и нравственной высоте эмигрантов. Давайте вспомним известную шутку Надежды Теффи, которая говорила как раз в 20-е годы, что как каждой испанской фамилии можно подставить «дон», и это будет характеризовать и этническую, и национальную, и культурную принадлежность человека. Так каждой русской фамилии, самой аристократической, подставьте слово «вор», и вы поймете, о ком идет речь. Русская эмиграция не была такой морально, кристально чистой и прозрачной, как слеза ребенка, как утверждает Андрей Борисович. Нет, она была точно так же морально разложена. Она вышла из революции и гражданской войны, потрепанной как самый настоящий живой корабль, со всеми противоречиями на корабле. И мачты скрипят, и капитан благородный, и предатель-штурман, и заговор на корабле, и крысы в трюме. Так что я думаю, что говорить вообще об эмиграции как о чем-то принципиально отличном от советской России невозможно. Такие благоглупости, а иногда и злоглупости, вычитываешь из эмигрантской прессы, что только диву даешься, святых вон выноси. Как раз вернусь в Россию и даже уже вернусь в историю своей собственной семьи, чтобы показать, как невозможно выдергивать одну ниточку и говорить, что вот эта ниточка была вне идеологична. Пример моей семьи, которая мною прослеживается на много поколений вглубь истории. Мой отец верой и правдой служил советской власти. Преподавал в Ленинградском университете, был профессором физики. Страшно мечтал жить за границей, ездить за границу. И для этого, безусловно, поступался своими принципами, служил советской власти верой и правдой, и тем не менее был человеком, для которого понятие «Россия» было гораздо сильнее понятия советской власти. Он думал, что служит России, хотя реально и каждый миг он служил укреплению той самой советской власти, которая Россию душила. Мой дед, писатель Алексей Толстой, вернулся в Россию потому, что он любил свою родину. Идеологическое, нравственное, психологическое понятие, представление о России было настолько сильным, что этот человек совершил фантастическое количество гнусных моральных преступлений против себя, против своей семьи, против читателей и так далее, написав все эти «Хлебы» и пьесы про Ивана Грозного, восславляющие по существу Сталина и так далее. Но свойство ли это только в 20 веке русского человека, вот во имя России поступиться чем-то таким. Мой папа всегда рассказывал о том, что Толстые происходят от декабриста Тургенева, потому что мать Алексея Толстого, Александра Леонидовна Тургенева, была потомицей Николая Ивановича Тургенева, декабриста. Папа не очень хорошо знал историю. А я заинтересовался тургеневским родом и выяснил, что ни от какого не декабриста происходит наш род, а от гнусного крепостника брата Бориса. Двоюродный брат декабриста. Вот кто главный стержень, вот кто пуповина. Ну хорошо, графство свое Толстые получили за величайшее предательство. Петр Андреевич Толстой, министр иностранных дел при Петре Великом, привез царевича Алексея из Италии, за что и получил графский титул. И надо сказать, что царевич Алексей проклял толстовский род до 22-го колена. От основания и до 22-го колена. Я должен сказать, что на мне 22-е колено кончается. Мои дети принадлежат к 23-му. Так что, может быть, в персональном, родовом плане надежда у меня еще есть какая-то.
Иван, спасибо. Вы видите, что я сижу и смеюсь, и так, чтобы не было слышно в микрофон, сдерживаю смех. Кстати, по поводу Алексея Толстого как личности. О нем и по воспоминаниям о том периоде, когда он был в эмиграции, в общем-то, тоже сказано не так уж много добрых слов, ну, достаточно взять хотя бы «Люди года жизни Эренбурга». И прошу вас, Андрей Борисович.
Разумеется, история рода Ивана Толстого – это и поучительная, и очень-очень трагическая история. И в сущности, каждая семья, каждый род России, практически любой, может рассказать подобную же историю. Я уверен, что те люди, которые оказались в эмиграции, которые все-таки оказались достаточно чистыми, они все равно расскажут о своих предках, или о них самих, или об их отцах, которые своими неправильными действиями привели Россию к катастрофе революции. Другие, возможно, вспомнят о том, что они своим непротивлением злу, как Федор Степун, он связался этим потом всю жизнь, отказом идти в Белую армию, согласием с большевизмом, хотя потом его, в конце концов, выслали, способствовали упрочению нового строя. Третьи, оставшиеся в России, присовокупят к этому, как говорил Иван Толстой, согласие на зло, сотрудничество с большевизмом. Трагическое, потому что для многих, начиная буквально с самой революции, большевизм стал ассоциироваться с Россией. Но с какой Россией? Ужасной, со страной, где убивали миллионами. Что после этого происходит с народом? Представим себе, чтобы в Израиле истребили половину собственного народа. Как бы по закону иудейскому бы эти люди бы смотрели бы потом в глаза друг другу? В этой ситуации я бы хотел сказать, что единственное, что может сейчас изменить наше состояние, это, разумеется, не возвращение мигрантов, сколько бы их ни вернулось, а изменение души самого народа. То есть понимание того, что мы совершили преступление. Вот до тех пор, пока этого понимания не будет, а понимание это возникло в германском народе, и это для меня, например, огромный пример, что такое в принципе может быть. Так вот, пока такого понимания не будет, что мы, что отцы наши совершили преступление, и мы должны его исправить, мы не должны забыть отцов, мы не должны проклясть их, но мы должны проклясть те их дела и наши дела, которые творили зло. Таким образом, если не произойдет внутреннего изменения ума в нашем народе, то будущего у нас нет. Как я уверен, не было бы будущего у Германии, если бы в ней не произошло бы раскаяние в том, что они совершили в годы нацизма.
Спасибо, Андрей Борисович. Коль скоро мы говорим о Германии, не следует, наверное, забывать исторические, жесткие реалии. Германия была разгромлена, она прошла процесс принудительной денацификации, она была оккупирована, и то, что произошло с немцами, произошло отнюдь не по инициативе немцев, во всяком случае, не гигантского большинства немецкого народа. И прошу вас, Владимир Михайлович.
Я думаю, что все-таки нельзя на место чего-то реально исторического ставить некоторый миф. Причем миф всегда имеет какую-то крупицу правды. Но говорить о том, что до 17-го года в России все было пусть не идеально, но в целом хорошо, и вот неизвестно от чего вдруг этот строй развалился, то ли из-за чего-то злодейства, то ли из-за ошибок власти, хотя, конечно, ясно, что все это накапливалось десятилетиями, а может быть и столетиями. Точно так же и нельзя говорить о советском времени только как о кошмарном сне. Я думаю, что и советский строй менялся, потом всегда надо учитывать одно дело лозунги, а другое дело жизнь. Говорить, что от дореволюционной России в советское время ничего не осталось, это весьма большое упрощение. Так что все делить только по принципу черное и белое на политических основаниях, я думаю, что сейчас это вряд ли может как-то нам помочь. Тем более, что дореволюционное время, с одной стороны, что-то от этого дореволюционного времени, безусловно, у нас и в душах, и сердцах осталось. Я всегда интересовался своими предками, которые были тогда. Я не могу похвалиться, что среди них были дворяне, они были либо крестьяне, либо мещане, но, тем не менее, для меня все это всегда было близко. Но, с другой стороны, брать вот просто из какой-то цепи поколений и вот вырывать там 2-3 поколения и говорить, что вот эти люди жили сначала и до конца неправильно, это может, в свою очередь породить, что дальше будет кто-то другой там через какое-то время объявит, что а вот, вот эти поколения жили неправильно. И тем самым мы не восстанавливаем историческую преемственность, а наоборот ее разрушаем.
Спасибо, Владимир Михайлович и Андрей Борисович Зубов. В самом деле, можно ли вырвать из истории семей, из истории страны несколько поколений и перейти к тому, что было раньше?
Это очень интересный вопрос. И вопрос, кстати говоря, удивительно близко соединяющийся с тезисом Владимира Михайловича о причинах, почему нельзя германскую историю равнять с российской. Потому что в Германии нацизм привел, как говорит Владимир Михайлович, страну к национальной катастрофе, намного больше, чем Первая мировая война, к полной оккупации. А в России коммунистический строй связывается с победой во Второй мировой войне, и поэтому он привел Россию к триумфу, а нынешняя власть привела ее к национальной катастрофе. Такая логика действительно есть у коммунистов, но в этой логике есть одно невероятное изъяние. На самом деле просто ложь, потому что, когда говорят коммунисты об истории, они всегда лгут, они что-то скрывают, а что-то не скрывают. Да, была победа в войне, но разве не национальная катастрофа России, что эта победа была куплена невероятной ценой крови, которой никогда не была куплена ни одна победа ни в какой войне? И не потому, что средства уничтожения были более совершенны, а потому, что русский народ никогда так не сдавался в плен, как он сдавался во время Второй мировой войны. Никогда страна не была столь неподготовлена к войне, как она была неподготовлена ко Второй мировой войне. А это было именно потому, что до войны, в течение 30-х годов, никогда в России не уничтожалось и сотая доля процента тех людей, которые были уничтожены в России самой властью с 17 по 40-й год. При Ленине каждый год убивали или умирали от голода 1,8 миллиона, при Сталине каждый год, как подсчитано в «Черной книге коммунизма», 1 миллион людей. Разве это не национальная катастрофа намного большего масштаба, чем даже поражение Германии в Великой Отечественной войне? И в связи с этим вопрос о вырывании поколений. Никто никаких поколений не может вырвать. Разумеется, история последовательна. Мы не предлагаем забыть какие-то годы, десятилетия или три поколения вроде наших отцов. Но мы предлагаем оценить поступки каждого. Так же, как и до революции, были периоды славные, а были периоды позорные. Так же и период большевистский – это самый позорный период русской истории. И самый трагический период, но период русской истории, который мы не вычеркиваем, но даем ему верную оценку. И если после этого, с этим периодом, люди начинают связывать свои положительные упования и говорить: это было прекрасно, Сталин великий государственный деятель, величайший, Ленин прекрасный политик, Брежнев мудрый экономист, то тогда означает это только одно, что они согласны со всей той кровью, со всем злом и жестокостью, которая связана с этой эпохой. Но если они говорят, что да, несмотря на Сталина, Ленина и Брежнева, писал Солженицын, работал Пастернак, изобретались какие-то космические аппараты, осваивались определенные технологии, что люди работали, борясь с этим тлетворным коммунистическим злом, то тем самым они будут совершенно правы. И в Германии в период нацизма писались великолепные научные исследования, никакого отношения к нацизму не имеющие. Я как историк религии, например, пользуюсь трудами по египтологии и ассириологии этого периода. Но говорить о том, что Гитлер был великий человек и прекрасный политик, но кое-что было плохо, это значит, что этот человек станет персоной нон-грата и в германском, и в европейском обществе.
Спасибо, Андрей Борисович. Иван Толстой.
Проблема не в святых. В советской стране святые везде святы. Проблема не в злодеях, а злодеи всегда злы. С этими двумя категориями полярными всегда просто. Проблема в той основной массе народа, которая несет в себе моральный релятивизм. Поиск самооправдания – вот главное тайное зло, которое привело в результате и к нашему сегодняшнему круглому столу, к нашей дискуссии и вообще к той главной проблеме, которая обсуждается в России. – почему Россия находится даже через 10 лет после реальных свобод, почему она находится в таком тяжелейшем и почти, если говорить о нравственности, тупиковом состоянии. Посмотрите, чем оправдывает обычный русский человек свои, если не преступления, то свой моральный релятивизм. Он говорит о том, что Россия для него – это священная корова. Россия для него, он не говорит, что это корова, но со стороны это выглядит как оправдание всех своих деяний благом для государства. Сергей Фрон, который участвовал в убийстве за границей беглеца, генерал Скоблин, который предавал генерала Миллера, и тысячи других людей в эмиграции в России оправдывали свои злодеяния тем, что они действуют во благо государства, во благо страны, во благо Родины. Я упоминал своего отца, который всегда оправдывал свое служение советской власти тем, что советская власть сгинет. Он говорил: «Позолота вся сотрется, свиная кожа остается». Как у Андерсона. Но оказалось, что в результате он только укреплял то зло, те тиски, которые сдавливали тело России. Именно идею России нельзя признать оправдывающей деяния человека. Нужно разделить идею России и истину. Национализм – вот главное, с моей точки зрения, зло. Это то, что в английском мире называется self-excuse. Это то, что есть самооправдание для человека. Разделить Россию и истину, разделить Россию и мораль. Истина выше России, она выше любого национализма.
Спасибо, Иван. Я должен заметить, вот так получилось, что я сейчас читаю привезенные, кстати, вами из Парижа мемуары Аркадия Ваксберга, частого участника наших передач. Он много пишет о вашем отце, гораздо мягче, чем о нем говорите вы. И на этом время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали по телефону из Москвы профессора-историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов. В Праге наш сотрудник-комментатор Иван Толстой. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, святым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».